Глава 36. Тирион. Ему снился каменный, весь в трещинах потолок. Снились запахи крови, дерьма и горелого мяса. В воздухе стоял едкий дым. Вокруг стонали, скулили, а порой кричали от боли. Попытавшись пошевелиться, он обнаружил, что сделал под себя. От дыма слезились глаза. «Плачу я, что ли?» Только бы отец не увидел. Я Ланнистер из Бобрового утеса. Лев. Я должен быть львом, жить как лев и умереть как лев. Если бы не эта боль. Он лежал в собственных нечистотах, закрыв глаза слишком слабо, чтобы стонать. Рядом кто-то клял богов унылым монотонным голосом. Он вслушивался в проклятие и думал, что умирает. Затем он провалился в небытие. Теперь он шел где-то за городом, в лишенном красок мире. Вороны парили в сером небе на широких черных крыльях. Серые вороны взмывали тучами над своей добычей, когда он приближался. Белые черви кишели на черной мертвечине. Серые волки и серые молчаливые сестры совместно обдирали павших. По всему турнирному полю валялись трупы. Солнце, как горящий белый грош, заливало блеском серую реку, текущую среди черных остовов сгоревших кораблей. С погребальных костров поднимался черный дым и белый пепел. «Это моих рук дело», — подумал Тирион Ланнистер. «Они умерли по моему приказу». Сначала в этом мире не было звуков, но потом он стал слышать голоса мертвых, тихие и страшные. Они рыдали и стонали, просили прекратить их мучения, молили о помощи, звали своих матерей. Тирион своей матери не знал. Он позвал бы Шаю, но ее не было здесь. Он шел один среди серых теней, пытаясь вспомнить. Молчаливые сестры снимали с мертвых доспехи и одежду. С камзолов исчезли все яркие краски, оставив серый и белый тона с черной запекшейся кровью. Ноги и тела брали за руки и за ноги, и, раскачав, забрасывали на костры. Стали тряпье бросали в белую телегу, влекомую двумя черными лошадьми. Как же их много, этих мертвых, обмякших, окоченевших, раздувшихся от газов, неузнаваемых, потерявших человеческий облик. На снятых с них одеждах виднелись черные сердца, серые львы, неживые цветы, бледные призрачные олени. Доспехи были все в вмятинах, кольчуги в прорехах. Зачем я убил их всех? Он знал раньше, но забыл. Он хотел спросить одну из сестер, но тут понял, что у него нет рта. Зубы покрывала гладкая кожа. Это открытие ужаснуло его. Как же он мог жить без рта? Он бросился бежать. Город был недалеко. Там он будет в безопасности, без всех этих мертвых. Он к ним не принадлежит. Пусть у него нет рта, он еще живой человек. Нет, лев, живой лев. Но когда он добежал до городской стены, ворота закрылись перед ним. Когда он очнулся снова, было темно. Сначала он ничего не видел, но потом вокруг возникли смутные очертания кровати. Занавески были задернуты, но он различал резные столбики и бархатный балдахин над головой. Под собой он ощущал мягкую перину, под головой — подушку из гусиного пуха. «Моя кровать. Я лежу на своей кровати в собственной спальне. Ему было тепло здесь, под грудой мехов и одеял. Он потел. Это жар», — с трудом сообразил он. Его одолевала слабость. А когда он попытался поднять руку, тело пронзило боль. Он отказался от дальнейших попыток. Голова казалась огромной, величиной с кровать, и такой тяжелой, что ни почем не поднимешь. Тело он почти совсем не чувствовал. «Как я сюда попал?» Битва вспоминалась ему обрывками и проблесками. Бой у реки, рыцарь, протянувший ему перчатку, корабельный мост. «Сир Мендон!» Он вспомнил мертвые пустые глаза, протянутую руку, зеленый огонь, отраженный в белом эмалевом панцире. Холодный страх накатил на Тириона, и он обмочился. Он закричал бы, будь у него рот. «Да нет же, это сон», — подумал он с рвущейся на части головой. «Помогите мне кто-нибудь! Джейми! Шая! Мама! Тиша!» Никто не услышал его. Никто не пришел. Один в темноте он снова провалился в пахнущий мочой сон. Ему снилось, что над ним стоит его сестра, а рядом их хмурый лорд-отец. Конечно же, это сон, ведь лорд Айвен за тысячу лиг отсюда, он сражается с Робом Старком на западе. Приходили к нему и другие. Варис вздохнул, глядя на него. Мизинец опустил какую-то шуточку. «Зловредный ублюдок, предатель», — подумал Тирион. «Мы послали тебя в Горький мост, а ты так и не вернулся». Иногда он слышал, как они разговаривают, но не понимал слов. Их голоса звучали в ушах, как осы сквозь толстый войлок. Ему хотелось спросить их, выиграна ли битва. «Должно быть, да, иначе моя голова торчала бы где-нибудь на пике. Я жив. Значит, мы победили». Он не знал, что его радует больше, победа или то, что он сумел прийти к такому выводу. Разум возвращался к нему, хотя и медленно. «Это хорошо. Разум – все, что у него есть». Когда он очнулся в следующий раз, занавески были одернуты, и рядом стоял Подрик Пейн со свечой. Увидев, что Тирион открыл глаза, он убежал. «Нет, не уходи! Помоги мне!» — хотел крикнуть Тирион, ну или же глухо застонал. «Конечно, если рта нет!» Он поднял руку к лицу, перебарывая боль и скованность, и пальцы нащупали ткань на месте губ. «Полотно!» Нижняя часть его лица была туго забинтована, плотная маска с дырами для дыхания и кормления. Пот вскоре вернулся с незнакомым мейстером в мантии с цепью на шее. «Милорд, лежите смирно», — сказал тот. «Вы тяжело ранены и можете себе навредить. Вам хочется пить?» Тирион с трудом кивнул. Мейстер вставил в отверстие повязки медную воронку и стал что-то лить туда тонкой струйкой. Тирион слишком поздно смекнул, что эта жидкость – маковое молоко, и снова полетел в пучины сна. Теперь ему приснилось, что он присутствует на пиру в честь победы в каком-то большом зале. Он сидел на почетном высоком месте, гости пили за его здоровье, восхваляя его доблесть. Марилан, певец, путешествовавший с ним через лунные горы, пел о славных подвигах беса, и даже отец одобрительно улыбался. Когда песня закончилась, Джейми встал со своего места, велел Тириону встать на колени и коснулся своим золотым мечом сперва одного его плеча, потом другого, посвятив его в рыцари. Шая, бывшая тут же, взяла его за руку, смеясь, и назвала его своим гигантом Ланнистером. Он проснулся в темноте в холодной пустой комнате. Занавески снова задернули, и что-то было не на месте, только он не знал что. Откинув одеяло, он попытался сесть. Но боль не позволила, и он сдался, дыша хрипло и неровно. Лицо было далеко не главным. Весь правый бок болел невыносимо, а грудь пронзала каждый раз, когда он поднимал руку. Что со мной такое стряслось? Битва теперь тоже представлялась ему полусном. Он не думал, что так тяжело ранен. Сир Мендон. Вспоминание о нем пугало его. Но Тирион заставил себя не отводить глаз. Он хотел убить меня. Ошибки нет. Это уж точно не сон. Он разрубил бы меня пополам, если б не Под. А где Под, кстати? Скрипнув зубами, Тирион ухватил занавески и дернул. Они оторвались и упали частично на пол, частично на него. Даже от этого небольшого усилия у него помутилось в глазах, и комната завертелась колесом. Голые стены, темные тени... Единственное узкое окно. Он увидел свой сундук, сваленную в кучу одежду, помятые доспехи. Но это была не его спальня и даже не башня Десница. Его куда-то перенесли. Повязка преобразила его гневный крик в глухой стон. «Меня положили здесь умирать», — подумал он, отказавшись от борьбы, и снова закрыл глаза. В комнате было сыро и холодно, но он весь горел. Ему приснился уютный маленький домик у предзакатного моря. Несмотря на кособокие, с трещинами, стены и земляной пол, там ему всегда было тепло, даже когда огонь в очаге гас. Она дразнила меня тем, что я всегда забывал подкладывать дрова. Привык, что этим занимаются слуги. «Теперь у тебя одна служанка, я, да и та ленивая. Что делают с ленивыми слугами в бобровом утесе, милорд?» А я отвечал: «Их целуют». И это всегда вызывало у нее смех. «Ну уж нет, их бьют». А я настаивал: «Нет, их целуют, вот так. Сначала пальчики, один за другим, потом ручки, потом локотки, потом ушки. Ведь у слуг такие чудесные ушки. Перестань смеяться. Целуют щечки и вздернутые носы, и вот так, и бровки, и волосы, и губы. Они целовались часами и сутками валялись в постели, слушая прибой и лаская друг друга. Ее тело было для него чудом, и ей он как будто тоже нравился. Она пела ему: «Была моя любовь прекрасна, словно лето, и локон ее, как солнце свет. Я люблю тебя, Тирион», — шептала она перед сном, — «люблю твои губы, люблю твой голос и слова, которые ты мне говоришь, твою нежность. Люблю твое лицо».
«Лицо?»
«Да. Люблю твои руки и люблю, как ты меня трогаешь. Люблю твоего петушка и люблю, как он во мне».
«Он тебя тоже любит, госпожа моя».
«Люблю говорить твое имя. Тирион Ланнистер. Оно подходит к моему».
«Не Ланнистер, а Тирион.
Тирион и Тиша. Тиша и Тирион. Тирион. Милорд Тирион». «Ложь. Ложь и притворство. Все ради золота. Шлюха Джейми. Его подарок мне, моя лживая леди». Ее лицо расплылось за пеленой слез, но он еще слышал ее голос, зовущий его по имени.
«Милорд, вы меня слышите?
Милорд Тирион.
Милорд».
Сквозь дымку макового сна он увидел над собой чье-то розовое лицо. Он снова был в сырой комнате, на кровати с сорванными занавесками, и лицо было не ее, слишком круглое, с коричневой бородкой. «Хотите пить, милорд? У меня есть для вас вкусное молочко».
«Нет, не боритесь, не надо, вам нужен покой».
В одной пухлой розовой руке он держал воронку, в другой — флягу. Когда он наклонился пониже, Тирион сгреб его за цепь и рванул. Мейстер выронил флягу, и маковое молоко разлилось по одеялу. Тирион закрутил цепь так, что она врезалась в толстую шею, и прохрипел:
«Нет».
Как ни слабо это прозвучало, мейстер, вероятно, все же услышал, потому что просипел в ответ:
«Отпустите, милорд! Я даю вам молоко, чтобы унять боль! Отпустите же!»
Розовое лицо начало багроветь. Тирион отпустил цепь, и мейстер отшатнулся, глотая воздух. На горле у него остались глубокие впадины, и глаза побелели. Тирион поднял руку к лицу и сделал над маской несколько срывающих движений.
«Вы хотите снять повязку, не так ли? Но это крайне...»
«Крайне неразумно, милорд, вы еще не оправились, и королева...» От упоминания о сестре Тирион зарычал. «Так мейстер ее ставленник?» Тирион указал на него пальцем и сжал руку в кулак. «Снимай, мол, не то хуже будет». Тот, к счастью, его понял.
«Хорошо, я это сделаю, но лучше б не надо, милорд, ваши раны...»
«Снимай!» На этот раз получилось громче. Мейстер с поклоном вышел, но тут же вернулся, неся длинный нож с тонким пилообразным лезвием, таз с водой, кучу мягкой ветоши и несколько фляг. Тирион тем временем принял полусидячее положение, привалившись к подушке. Мейстер, наказав ему не шевелиться, поддел ножом нижний край повязки. «Стоит ему промахнуться немного, и Серсея освободится от меня». Тирион чувствовал, как лезвие пилит плотную ткань в нескольких дюймах над его горлом. К счастью, этот розовый сестрин наемник храбростью не отличался. Миг спустя Тирион почувствовал на щеках прикосновение холодного воздуха. И боль тоже. Но ее он старался не замечать. Мейстер снял жесткие от какого-то снадобья бинты. «А теперь потерпите. Мне нужно промыть вашу рану». Он делал это бережно, и теплая вода успокаивала. «Рана?» Тирион вспомнил яркую серебристую вспышку чуть ниже глаз. «Будет немножко больно», — предупредил мейстер, обмакнув тряпицу в вино, пахнущее травами. Немножко было мягко сказано. По лицу Тириона словно огненную черту прожгли, а потом ткнули раскаленной кочергой в нос. Тирион вцепился в простыни и затаил дыхание, но подавил крик. Мейстер кудахтал, как наседка. «Лучше было бы оставить повязку на месте, пока все не зарубцуется, милорд. Но ничего, рана хорошая, чистая. Когда мы нашли вас в том подвале среди мертвых и умирающих, ваши раны гноились. Одно из ребер было сломано, да вы и теперь, конечно, это чувствуете. То ли от удара пальца, то ли при падении. А в плечевом суставе застряла стрела. Там уж началось замертвение, я опасался, что вы можете лишиться руки. Но мы применили червей и кипящее вино, и теперь все благополучно заживает».
«Имя», — выдохнул Тирион. «Имя».
«Имя?»
— заморгал мейстер.
«Вы Тирион Ланнистер, милорд, брат королевы, вы помните битву? Иногда от ран в голову твое».
В горле пересохло, язык разучился выговаривать слова. «Я мейстер Балабар».
«Балабар», — повторил Тирион. «Принеси зеркало».
«Милорд, я не советовал бы. Это неразумно. Ваша рана...»
«Принеси».
Ему казалось, что у него рассечены губы.
«И пить вино. Без мака».
Мейстер, залившись краской, убежал и вернулся со штофом янтарного вина и маленьким серебряным зеркальцем в золотой оправе. Сев на край кровати, он наполнил чашу до половины и поднес ее к распухшим губам Тириона. Холодная струйка потекла внутрь, но вкуса Тирион не распробовал.
«Еще», — сказал он, когда чаша опустела, и мейстер налил еще.
К концу второй чаши Тирион Ланнистер обрел силы, чтобы взглянуть себе в лицо. Он уставился в зеркало, не зная, плакать или смеяться. Рубленная рана, начинаясь на волосок ниже левого глаза, обрывалась на правой стороне челюсти. Не доставала трех четвертей носа и куска губы. Кто-то зашил разрез, и корявые стежки еще виднелись между красных, вспухших полузаживших краев раны.
«Красота!» – прохрипел он, отшвырнув от себя зеркало.
Теперь он вспомнил все. Корабельный мост, сир Мендон Мур, рука, меч, целящий в лицо. Если б я не отшатнулся, он снес бы мне макушку. Джейми всегда говорил, что сир Мендон самый опасный из королевской гавани, потому что по его мертвым глазам не видно, что он намерен сделать в следующий миг. Да никому из них нельзя вообще было доверять. Он знал, что сир Мерин и сир Борос, а потом и сир Осмунд – люди Серсеи. Но верил, что остальные еще сохранили остатки чести. А напрасно. Должно быть, Серсея заплатила Мендону за то, чтобы Тирион уж наверняка не вернулся из боя. Как это иначе объяснить? Он никогда не делал Мендону зла. Тирион потрогал воспаленный рубец своими короткими пальцами. «Еще один подарочек от моей дрожащей сестрицы». Мейстер топтался рядом, как гусь, которому не терпится улететь.
«У вас, милорд, скорее всего, останется шрам».
«Скорее всего...» Смех перешел в гримасу боли. «Еще как останется. Да и нос вряд ли отрастет. Теперь на него и вовсе смотреть будет страшно. Впредь, наука, не играй с топором. Мы где? Что это за место?» Говорить было больно, но уж он намолчался. «Вы в крепости Мейгора, милорд, в комнате над бальным залом королевы. Ее Величество пожелало поместить вас поблизости, чтобы самой присматривать за вами».
«Охотно верю».
«Верни меня обратно», — распорядился Тирион. «В мою постель, в мою комнату».
Где около меня будут мои люди и мой собственный мейстер, если я сумею такого найти?
Но, милорд, это невозможно. В ваших прежних покоях поместился десница короля.
Десница короля — это я. Тирион устал говорить, его ошеломило то, что он услышал.
«О, милорд!» — сокрушенно молвил мейстер. «Ведь вы были при смерти. Теперь эти обязанности принял на себя ваш лорд-отец».
«Отец? Он здесь?»
«С той самой ночи сражения. Лорд Айвен спас нас всех. Простой народ говорит, что это был призрак короля Ренли. Но мудрые люди знают, кого благодарить. Вашего отца, лорда Тирила, рыцаря цветов и лорда Мизинца. Они прошли сквозь пепел и ударили узурпатору Станису в тыл. Это была великая победа. А лорд Айвен теперь поселился в башне Десницы, дабы помочь его величеству навести порядок в стране. Хвала богам!»
«Хвала богам!» — рассеянно повторил Тирион. «Возлюбленный батюшка, ненаглядный мизинец, да еще и призрак Ренли в придачу. Позови сюда... Но кого? Нельзя же просить его, этого розового балабара, чтобы он привел ко мне Шаю. Кому же довериться? Варису? Брону? Сиру Джаселину? Позови моего оруженосца, Пода Пейна. Это Под спас мне жизнь. Там, на корабельном мосту.
Мальчика? Странного такого?
Мальчика, странного. Позови.
Как прикажете, милорд?
Мейстер вышел. Тирион стал ждать, чувствуя, как уходит из него сила. Сколько же он пролежал здесь?
Серсея хотела, чтобы я спал вечно, но я ей такого удовольствия не доставлю.
Подрик Пейн вошел в спальню робко, как мышка.
«Милорд!»
Такой был храбрый в бою, а теперь снова притих. «Я хотел остаться при вас, но мейстер меня прогнал. Теперь ты его прогонишь. Слушай, говорить трудно. Принеси сонного вина, не макового молока, сонного вина. Пойди к Френкину, не к Балабару, пусть приготовит при тебе».
Под метнул взгляд на лицо Тириона и тут же отвел глаза. Ну что ж, вряд ли его можно винить за это.
«Моя охрана», — продолжал Тирион. «Брон. Где Брон?»
«Его посвятили в рыцари».
Даже хмуриться и то было больно. «Найди его. Приведи сюда».
«Хорошо, милорд».
Тирион стиснул руку Пода. «Сир Менден».
Мальчик наморщился. «Я не хотел его
«Ты уверен? Он мертв?»
Пот переминался с ноги на ногу. «Утонул».
«Хорошо. Не говори никому. Про нас с ним».
С уходом оруженосца Тириона оставили последние силы. Он лег и закрыл глаза. «Может быть, мне снова приснится Тиша? Как-то и понравилось бы мое лицо теперь».